«Что же вы остановились?» — спросил меня Фарфуркис. «Надо же подъехать, не пешком же нам». «И молоко у них по всему, видать, есть», — добавил Хлебоводов. «Я бы молочка сейчас выпил. Когда, понимаешь, грибами отравишься, очень полезно молока выпить. Ехай, ехай, чего стали?» Я попытался объяснить им, что подъехать к холму ближе невозможно, но объяснения моли были встречены таким ледяным изумлением Лавра Федотча, заразившегося мыслью о целебных свойствах парного молока, такими стенаниями Фарфуркиса, сметана, с погреба, что я не стал спорить. Мне и самому было любопытно еще раз проехаться по этой дороге. Я включил двигатель, и машина весело покатилась к холму. Спидометр принялся отсчитывать километры, шины шуршали по колючей травке. Лавр Федотович неукоснительно глядел вперед, а заднее сиденье в предвкушении молока и сметаны затеяло спор, чем на болотах питаются комары. Хлебоводов вынес из личного опыта суждение, что комары питаются исключительно ответственными работниками, совершающими инспекционные поездки. Фарфуркис, выдавая желаемое за действительное, уверял, что комары живут самоедством. Комендант же кротко, но настойчиво лепетал о божественном, о какой-то божьей росе и жареных акридах. Так мы ехали минут 20. Когда спидометр показал, что пройдено 15 километров, Хлебоводов спохватился. — Что же это получается? — сказал он. — Едем, едем, а холм, где стоял, там и стоит. — Поднажмите, товарищ водитель, что это вы, браток? — Не доехать нам до холма, — кротко сказал комендант. — Он же заколдованный. Не доехать до него и не дойти, только бензин весь даром сожжем. После этого все замолчали, и на спидометре намоталось еще 7 километров. Холм по-прежнему не приблизился ни на метр. Коровы, привлеченные шумом мотора, сначала некоторое время глядели в нашу сторону, затем потеряли к нам интерес и снова уткнулись в траву. На заднем сиденье нарастало возмущение. Хлебоводов и Фарфуркис обменивались негромкими замечаниями, деловитыми и зловещими. — Вредительство! — говорил Хлебоводов. — Саботаж! — возражал Фарфуркис, — но злостный. Потом они перешли на шепот, и до меня доносилось только на колодках. — Ну да, колеса крутятся, а машина стоит. — Комендант? — Может быть. И в Рио консультанта. Бензин, подрыв экономики. Потом машина спишет с большим пробегом, а она новенькая. Я не обращал внимания на этих зловещих попугаев. Но потом вдруг хлопнула дверца, и ужасным, стремительно удаляющимся голосом заорал Хлебоводов. Я изо всех сил нажал на тормоз. Лавр Федотович, продолжая движение, с деревянным стуком, не меняя осанки, влип в ветровое стекло. У меня в глазах потемнело от удара. Машину занесло. Когда пыль рассеялась, я увидел далеко позади товарища Хлебоводова, который все еще катился вслед за нами, размахивая конечностями. «Затруднение?» — осведомился Лавр Федотович обыкновенным голосом. Кажется, он даже не заметил удара. «Товарищ Хлебоводов, устраните». Мы устраняли затруднение довольно долго. Пришлось сходить за Хлебоводовым, который лежал метрах в 30 позади, ободранный, с лопнувшими брюками и очень удивленный. Выяснилось, что он заподозрил нас с комендантом в заговоре, будто мы незаметно поставили машину на колодки и гоним с корыстными целями километраж. Движимый чувством долга, он решил выйти на дорогу и вывести нас на чистую воду, заглянув под машину. Теперь он был буквально поражен тем, что это ему не удалось. Мы с комендантом приволокли его к машине, положили его так, чтобы он самолично убедился в своем заблуждении, а сами отправились на помощь Фарфуркису, который искал и никак не мог найти свои очки и верхнюю челюсть. Фарфуркис искал их в машине, но комендант нашел их далеко впереди. Недоразумение было полностью устранено, повреждения Хлебоводова оказались довольно поверхностными, и Лавр Федотович, только теперь осознав, что парного молока нет и не будет, и быть не может, внес предложение не тратить бензин, принадлежащий народу, а приступить к своим прямым обязанностям. «Товарищ Зубо», — произнес он, — «доложите дело». У дела 29-го фамилии, имени и отчества, как и следовало ожидать, не оказалось. оказалось только условное наименование — заколдун. Год рождения его терялся в глубине веков, место рождения определялось координатами с точностью до минуты дуги. По национальности заколдун был русский, образования не имел, иностранных языков не ведал, профессия у него была холм, а место работы в настоящее время опять же определялось упомянутым.